Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. Вопрос простой. А что это взорвалось в Иране? Варианты. Бомба. 8-495-134-27-35. Не, это так. Попугать решили. 8-495-134-27-36. Вариант третий. Вообще ничего не взорвалось, это было землетрясение. 8-495-134-27-37. Еще раз повторяем. 134-27-35. Атомная бомба. 134-21-36. Обычная взрывчатка. 134-27-37. Ничего не взрывалось. Было землетрясение. А я выскажу свое мнение, но чуть позже, дабы не отвлекать уважаемых слушателей от того, чтобы высказать свое мнение, которое мне очень интересно. Значит, теперь, собственно, та новость, которая должна была бы быть главным, если бы не. Значит, во вторник, то есть 6 дней тому назад, в Соединенных Штатах Америки началась феерическая по масштабности забастовка. Бастовали практически все порты восточного побережья. Катастрофа, ужас. 5 миллиардов долларов убытка в день, полностью порушенная логистика и так далее, и тому подобное. К пятнице забастовка закончилась. Она была приостановлена, потому что фактически обо всем договорились, и нужно было только оформить соглашение. Кто-то, соответственно, по этому поводу расстраивался, кто-то по этому поводу, значит, наоборот, радовался, кто-то говорил, что вот это гадкие англичане все устроили, потому что они американцам все время вставляют палки в колеса, и так далее, и тому подобное. Я далек от конспирологии, хотя я тоже считаю, что забастовка эта была, в общем, инспирирована из Лондона, и вкупе со всеми остальными обстоятельствами передачи «Маврикио архипелага Чагас», где расположена колоссальная совершенно база англо-американская, прежде всего американская. А тут кто-то скажет, ну, базу-то не передали, базу сохранили аренду на 99 лет с правой пролонгации. Это все, конечно, так, но мы не забываем, что если весь архипелаг отдали Маврикию, то на соседнем острове может появиться китайская база, которая будет следить за каждым чихом на этой англо-американской базе. По этой причине я бы сказал, что сия спецоперация с точки зрения Лондона — это очередной удар по Соединенным Штатам Америки. Ну, то есть уже как бы дело дошло фактически до открытой войны. Но это как бы тема тоже сложная, поэтому мы ее так вот прямо обсуждать не будем сейчас. А обсуждать мы будем другое. Дело в том, что подняли зарплату портовым рабочим и докерам на 60 с лишним процент. С учетом того, что 6 лет не поднимали, еще 6 лет поднимать не будут, 60 поделить на 12 будет 5. То есть, иными словами, они легализовали в политическом поле куда большую инфляцию, чем хотел продемонстрировать ФРС и вообще денежные власти Соединенных Штатов Америки. Вот это самое интересное. То есть, иными словами, в политическом поле Соединенных Штатов Америки продемонстрировано, что в стране высокая инфляция. Но это, конечно, сигнал и другим профсоюзам, но это и сигнал людям, и сигнал конгрессменам и сенаторам. Напомню, что 5 ноября выборы не только президента, но и полная смена членов Конгресса и смена, я уж не помню, в этот раз не то третий, не то аж двух третей Сената. По-моему, двух третей в этом году. И это реально очень серьезная проблема. Поэтому я считаю, что результат, в общем, достаточно сильный. И достаточно интересный. Теперь мы отходим от экономики и возвращаемся к Ирану. Результат у нас, в общем, ну, с учетом разных превходящих обстоятельств, достаточно ровный. 39% считают, что все-таки Иран взорвал бомбу, 30% считают, что это была страшилка, а 30% считают, что это было землетрясение. Значит, что я могу сказать по этому поводу? Мы останавливаем голосование. Аналогичный случай был в городе Бердичеве. Когда некоторое время тому назад, еще при жизни папы нынешнего корейского лидера Ким Чен Ира, в Корее были большие проблемы, был голод, еще чего-то, и была опасность прямого вторжения со стороны Южной Кореи и Соединенных Штатов Америки. Что тогда сделали корейцы, северные корейцы? Они взяли много-много обычной взрывчатки, ну, где-то тонны. Они эту взрывчатку запихнули в шахту, напихали туда же большое количество разных ядерных остатков и взорвали это. В результате произошла утечка радиоактивных веществ, ну и довольно мощный взрыв. Вполне себе в килотоннах. И, соответственно, на тот момент никто не понял, это настоящая бомба или нет. И, соответственно, только через там достаточно длительный промежуток времени, когда просочились оттуда газы на поверхности и удалось до них добраться, по изотопному составу стало понятно, что это был не ядерный взрыв. Вот я разговаривал с разными экспертами, я небольшой специалист по всякого рода ядерному оружию. И они говорят, что аналогичную штуку сделал Иран. Причин несколько. Первое, надо было остановить наступательный поток, порыв Израиля. В общем, как вы понимаете, для Израиля это крайне неприятная ситуация, потому что, а вдруг это таки реальная бомба? Потому что для того, чтобы победить Иран, бомб надо много, а для того, чтобы ликвидировать Израиль, двух штук хватит. И что делать? И как тут жить дальше? Разумеется, когда через там 3 недели выяснится, что это таки был взрыв обычный, Израиль может попытаться вернуться к своей идее. Но проблема в том, что нет никакой гарантии, что за эти 3 недели в Иране не пройдут критическую точку. Во-вторых, мы же уже видели, Соединенные Штаты Америки очень активно начали давить на Израиль с тем, чтобы те вели себя более смирно. Точно так же, обещая все и сразу, как они обещали Ирану, кстати. Иран обманули с Израилем, но я пока не знаю, что будет. То есть у меня ощущение такое, что это не ядерный взрыв. Значит, мне тут пишут, в Иране была не бомба, землетрясение было на глубине 10 километров в горном районе. Вот вы знаете, тут есть целая куча тонкостей, и большинство экспертов по этому самому, по картину, которые пишут эти сейсмографы, они говорят, это был таки взрыв. Потому что землетрясение устроено по-другому. Я у себя в телеграм-канале соответствующие картинки приводил. обсуждение наше, естественно, в чате закрытого телеграм-канала, ну, потому что, как вы сами понимаете, во-первых, кто-нибудь наверняка что-нибудь не полит корректно скажет, а во-вторых, само по себе обсуждение евреев неминуемо ведет к чрезвычайно мощным спекуляциям на тему там, антисемитизма и всего остального. Вот. Кроме того, мне, в общем, очень жалко тех людей, которые сейчас живут в Израиле, потому что я просто четко вижу, насколько жестко Великобритания пошла на ликвидацию Израиля, и как бы очень бы не хотелось, потому что в процессе этой ликвидации я думаю, что 1,2 миллиона человек это вырежут. Вот, но от нас тут мало что зависит. Я на эту тему писал и говорил 15 лет, вот, что делать можно, что делать нельзя и так далее и тому подобное. Свое мнение, разумеется, но как это нет пророков ни в своем отечестве, ни тем более в чужом, вот, по этой причине не слушают. Ну, бог с ним, ладно, тут я уже ничего сделать не могу. Вот. И по этой причине я считаю, что все-таки это был не ядерный взрыв, но специально сделанный для того, чтобы напугать и приостановить агрессию Израиля. Я не думаю, что Израиль не знает и историю с Бердичевым, а точнее сказать, с Северной Кореей. Но, понимаете, пока нет достоверной информации, проверять как-то боязно. Поэтому я все-таки думаю, что остановили картинку, остановили атаку. Ну, посмотрим еще раз. Вот. Напугали. В общем, жизнь чрезвычайно увлекательная. Если кто хочет пообсуждать, милости просим на закрытый канал в чат. А возвращаясь к экономике. Сегодня понедельник. Позавчера вышел обзор макроэкономический фонда Хазина. Картинка прежняя. Экономика Запада падает. Я внимательно читал то, что на выходные писал профессор Евстафьев, который очень подробно излагал, причем как на открытом своем канале, так и на закрытом, очень подробно излагал логику Запада, то есть Соединенных Штатов Америки и Западной Европы, что они хотят, с нами, что они хотят делать с Ближним Востоком, как они хотят делить и так далее и тому подобное. Профессор считает, что они уже очень близки к тому, что с нами надо делиться, но пока, ну, по крайней мере, в Соединенных Штатах Америки, но пока не очень понимают, как это легализовать в рамках своего общественного поля, в котором они, как бы, Россию закошмарили и, как бы, довели до нуля с точки зрения ее право голоса, обращаю ваше внимание, не в реальности довели до нуля, а в своем публичном поле. Это немножко разные вещи. Но теперь надо объективно Россию возвращать, как бы, не хочу сказать в партнеры, хочу сказать в, как бы, в переговорное поле, а сделать это совершенно невозможно, потому что если России как фигуры нету, то с чего ее возвращать? Значит, нужно вначале продемонстрировать, что Россия существует. Как они это будут делать, вопрос сложный. Я-то с профессором в этом месте не согласен, о чем я ему и сказал по телефону, по банальной причине. Дело в том, что у них нету возможности реализовать те планы, которые они строят. Потому что у них уже начался мощнейший экономический спад, он уже идет 3 года, осенью 21 года он начался, и он будет продолжаться еще 5-8 лет. И чем сильнее они будут пытаться удерживать этот спад, тем дольше он будет продолжаться. То есть Если в 1930-32 году этот спад был 10% ВВП в год, то сейчас он составляет примерно 6% ВВП в год или 0,5% в месяц. Это невероятно много, но они пока это скрывают. Хотя информация вылезает. Вот я уже говорил о том, что информация о высокой инфляции вылезла в политическое поле. Напомню, что в марте этого года Ларри Саммерс и товарищи написал текст, в котором объяснял, что инфляцию считают неправильно. На самом деле она должна быть там где-то 8%. Я даже где-то, по-моему, в марте как раз в одном из обзоров фонда Хазина. Кстати, они уже открыты за март, поэтому можно пойти и посмотреть. Я там дал и ссылку на этот текст, причем не только на английский, но и на русский перевод, и привел базовую картинку. То есть они считают, что инфляции нет 3%, а 8%. Значит, профсоюзы согласились на 5 с лишним. Это, в общем, разумно. Как известно, компенсация зарплаты никогда не бывает выше инфляции. Она всегда ниже инфляции. По этой причине, если реальная инфляция 8, то компенсация 5,5 – это нормально в месяц, ну, в год. А, соответственно, за 12 лет набегает 60 с лишним. Но официально логика Ларри Саммерса пока не признана. Она не признается. Вот если фальсификация данных трудовой статистики, которая тоже была отмечена в марте, была признана где-то месяц тому назад, Бюро трудовой статистики, Министерство труда Соединенных Штатов Америки честно признались, врали и завышали количество рабочих мест, созданных примерно в 1,5 раза, каждый месяц, что само по себе, кстати, немало, то с инфляцией пока не решается. Но мы-то понимаем, как оно все реально устроено. Я, собственно, вот в макроэкономических обзорах демонстрирую, как оно все в реальности устроено. И могу сказать, что, например, в сентябре месяце средняя продолжительность рабочей недели в Соединенных Штатах Америки опять упала до локальных минимумов. А что это означает? Это означает, что кризис достаточно сильный, потому что продолжительность рабочей недели – это очень консервативный показатель. Он очень медленно падает при экономическом спаде и очень медленно растет при экономическом росте. Рост должен быть реально сильным для того, чтобы выросла продолжительность рабочей недели. А тут опа-на! Так что все действительно идет, мягко говоря, не очень. А если это идет не очень, то в этом случае у них возникает очень большая проблема. Они разрабатывают планы, и неважно в данном случае какие, они хотят там восстановить вооруженную мощь Западной Европы. Они хотят восстановить экономику и т.д. и т.п. Кстати, Соединенные Штаты Америки, похоже, понимают, что они в деле деиндустриализации Западной Европы перегнули палку. Беда состоит в том, что они уже не могут помочь Западной Европе, потому что помочь можно только за свой счет, а жертвовать своим они не готовы. Таким образом, единственное, что остается, договариваться с нами. Но проблема состоит в том, что уже прошли те времена, когда с нами можно было договариваться по поводу того, что мы и так имеем. Ну, то есть, иными словами, ребята, так и быть, мы легализуем те четыре области и Крым, которые вы уже и так взяли. Теперь этого уже не будет, по мнению профессора, речь идет о том, что нас остановят на севере по, как бы, по границе Чернигов-Сумы, то есть их мы берем, а на юге мы возьмем не только Херсон, но и Николаев. Одессу нам попытаются не отдать. Еще и потому, что если отдадут Одессу, то, соответственно, автоматически мы получаем Молдавию. Этого совсем не хочется им. Посмотрим. Это уже не столько экономика, сколько политика. Чем-то надо жертвовать. Так вот, весь фокус состоит в том, что они ждать не могут. У них каждый следующий день хуже предыдущего. У нас, конечно, усилиями денежных властей тоже экономический рост остановился. И, в общем, начался уже спад. Но, во-первых, он сильно меньше. Во-вторых, стоит снизить ставку. И этот рост возобновится. И это очень волнует, соответственно, вражескую сторону. Но тут мы обсуждать... не будем, и потому что я это уже обсуждал много-много-много раз, и потому что есть очень много людей, которые это и сейчас делают, и, в общем, совершенно, как бы, не хуже меня. По этой причине я вот эту тему я сейчас затрагивать не буду. Ну, в общем, смысл-то простой. Мы можем ждать еще какое-то время, а они уже не могут. И по этой причине все их планы нуждаются не просто в очень серьезном пересмотре, а в принципиальном изменении самой модели. Тут меня спрашивают, зачем Великобритании нужно ликвидировать Израиль? Знаете, я уже столько раз это говорил и писал, что как-то уже даже становится странно. То есть, либо вы вообще никогда меня не слушали, но тогда, соответственно, надо посмотреть, да, заходите на закрытый телеграм-канал, там я это все неоднократно много раз объяснял, всю сложность вот этой вот конструкции и конфигурации. Одно могу сказать, логика ликвидации Израиля, ну, собственно, Лондон пытался противодействовать даже созданию Израиля, на эту тему книжки написаны, как они в конце 30-х, 40-е годы мешали создавать Израиль, про то, как еврейские боевики боролись с чиновниками британской администрации в Палестине. Напомню, это была британская подмандатная территория после, значит, Первой мировой войны. Ну и так далее. Это же была территория Османской империи до 1918 года. Ну и так далее, и тому подобное. То есть в реальности мы видим, что тот узел противоречий, который там, ему очень много времени, он не случайно возник. И Лондон, в общем, движется в одном и том же направлении. Другое дело, что там в самом Лондоне за это время происходила смена элитных групп, которые им рулила. Но, опять-таки, это читайте мои большие тексты, в том числе о теории глобальных проектов. Так что, в общем, можно отметить, что на прошлой неделе мир вплотную подошел к возможному началу ядерной войны. Пусть пока на региональном уровне и тактического ядерного оружия. Будем надеяться, что Иран сумел этот процесс остановить, как это сумел сделать, как бы корейский лидер некоторое время тому назад. Но гарантии дать нельзя, так что будем внимательно следить за тем, что происходит. Жизнь, как мы видим, очень сложная. И надо очень внимательно следить за информацией, потому что врут все феерически. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. У микрофона Михаил Хазин. Мы начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, Виктор Михайлович, здравствуйте.
Да.
Вот Виктор вашу последнюю авторскую получасовку вы завершили фразой «Последняя модель мироустройства закончила свое существование. Теперь все будет по-другому». А как будет по-другому? Я понимаю, что эта задача очень сложная, со многими неизвестными, но базируясь на длительных ваших наблюдениях за процессами в мире и результатах вашего анализа, можно, наверное, говорить о ближайших в первом приближении процессах.
Ну, вот это дело такое. Я на эту тему много писал. Иногда это вызывало истерики. Вот, например, когда начался кризис 2008 года, и было ощущение, что вот оно, я напомню, что они его остановили, не исправили, а приостановили. Причем ценой углубления его сильного. И, соответственно, я тогда написал, что может быть на Западе. Значит, дальше, соответственно, это вызвало у людей какую-то совершенно истерику. Желающие могут посмотреть единственную мою беседу с неким господином Познером, когда он просто вот ядом исходил по части именно вот этого текста. Я говорил, что это, что вы за бред тут написали. Но вот сейчас уже становится понятно, что это не совсем бред, и вопрос был только в том, ну, как бы, цена и сроки. Но в любом случае, у меня достаточно много текстов, в частности, много на эту тему написано в книжке «Воспоминания о будущем», которая вышла в 2019 году, 5 лет уже прошло. Сейчас я заканчиваю второе издание. Достаточно много написано на закрытом канале. Ну, надо просто посмотреть ленту. На закрытом канале я пишу. А вот в чате закрытого канала обсуждается то, что я написал. И я считаю, что как бы там я достаточно много написал. Но лезть в, ну совсем в детали уже не хочется, потому что тут уже это уже начинает влиять на картинку. Я никого не хочу пугать, я никого не хочу расстраивать. Я просто смотрю на объективные процессы. Да? Ну вот я говорю о том, что среднего класса на Западе не будет. Выводы из этого, разумеется, грустные. Ну вот, такая вот примерно история. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил, доброе утро. Вот, хотелось бы такой вопрос задать.
А зовут вас как? И вы откуда? Говорят, вот,
Георгий, Москва.
Да, слушаю.
Вот, Георгий меня зовут. Вот, смотрите, сейчас многие говорят вот по поводу вот этого налога. Смотрите, моя конкретная ситуация, конкретно касаемая меня. Уже, вот, как вот, жена с дочкой умерли в 2020 году, 2 сына погибли на СВО, что мне тоже будут предъявлять за бездетность этот налог, вот.
Не знаю, я вообще подозреваю, что этот налог — это какое-то вредительство такое вот, очень грамотно выстроено. Это как Горбачевский антиалкогольный закон, который был специально сделан так, чтобы максимальным образом позлить людей. Пока его, слава богу, нету. Ну, кстати, людей все равно злят. Достаточно посмотреть на то, как подняли налоги на малый бизнес, на ИП, и при этом вообще не тронули банки, прибыль которых за последние пару лет выросла феерически. Это, естественно, у любого нормального человека вызывает целую кучу вопросов. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Денис, зовут меня. Слушайте, такой вопрос. Большое сомнение вызывает, еще большую тревогу вызывает устойчивость нашей вообще валютной системы. Почему инфляция, ну, катастрофически большая? А посмотреть там вот на этот проклятый зеленый доллар, да, который... Там инфляция вроде бы, все говорят, что большая, но на самом деле не такая большая. Как, есть ли какие-то инструменты нам не свалиться в гиперинфляцию? Вообще как...
Я пока не вижу оснований считать, что у нас, ну, прям так, такая запредельная инфляция. В Соединенных Штатах Америки инфляция где-то порядка 12%. У нас для среднего класса около 20%, для богатых и бедных даже меньше. Я не могу сказать, что это прям такая вот большая разница. Поэтому если Набиуллина не начнет печатать деньги, хотя с нее станется, то все будет относительно более-менее спокойно. Экономического роста не будет, да, при такой ставке. Это, конечно, плохо. Вот и все. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Если можно, радио выключите у себя. Да-да-да, я слушаю вас. Как вас зовут, откуда?
Так, Антон меня зовут.
Откуда вы?
Красноярск.
Да, слушаю вас. Вы хотели задать вопрос.
Михаил Леонидович, здравствуйте. Скажите такой вопрос. 100 лет назад мой дед пахал на сахе, а мой отец пахал на тракторе. Естественно, если дед пахал 1 гектар, то отец уже пахал 10 гектар за сутки. Сегодня мы пашем уже с помощью роботов, с помощью 10 тракторов по 100 гектаров в день. Не является ли это причиной того, что экономика совсем должна по-другому строиться на сегодняшний день?
Это правда. Экономика действительно должна строиться совершенно по-другому, потому что совершенно другая инфраструктура. Но нужно при этом понимать, что есть целая куча тонкостей. Например, для того, чтобы вы могли пахать одновременно с 10 тракторами, нужно не только уметь эти трактора, этими тракторами управлять, нужно еще одновременно их заправлять соляркой, чинить и так далее. Чем более масштабное мы делаем производство, чем выше его концентрация, тем, соответственно, другая должна быть инфраструктура. И беда состоит в том, что когда у вас происходят сильные изменения, то инфраструктура может не успевать. Или же совсем другая ситуация. Она может становиться избыточной и поэтому слишком дорогой. Вот это та ситуация, в которую сегодня ждет и Китай, и Западную Европу, и Соединенные Штаты Америки. И тема о том, как надо подстраивать инфраструктуру под реальные запросы и возможности потребителей, это очень интересная тема. Я напоминаю, что Столыпинские реформы были направлены на решение одной единственной задачи – создание внутреннего российского рынка продукции тяжелого машиностроения. То есть, грубо говоря, у крестьянина должен был быть запрос на трактора. У крестьянина-единоличника, который землю пахал на лошадке, такого запроса не было. И Столыпин с этой задачей не справился. Ну, что, собственно, и привело к печальным результатам. А вот Сталин в конце 20-х, начале 30-х эту задачу решил. Так вот сейчас во многом похожая ситуация. И, соответственно, обсуждать надо именно это. То есть у нас должны быть люди, которые думают о том, какая у нас будет экономика через 25 лет. Есть у нас такие люди? Не, я не знаю. Я лично думаю, но, ну, хорошо, я думаю. Но в государстве же должна быть система, а не несколько отдельных людей. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил, Сергей Алексеевич зовут. Скажите, вот предстоящий в конце этого месяца саммит БРИКС, на ваш взгляд, способен принять какие-то серьезные решения, ну, скажем, в плане создания собственной финансово-расчетной системы. И в целом, как вы думаете, удастся в перспективе нам не стать в этом БРИКСе полноценной дойной коровой для многих стран мира? Спасибо.
Ну, мое глубокое убеждение стоит в том, что как раз единственное принципиальное решение, которое должны принять страны БРИКС... Нет, есть еще целая куча технических, но принципиальное одно, что надо сделать совместный клиринговый фонд для расчетов между странами БРИКС. Так, чтобы валюты не пересекали границы, и так, чтобы это не имело, его инфраструктура не имела никакого отношения к доллару и к Бреттон-Вудским институтам. Все. Вот это то, что нужно сделать. Сумеют, не сумеют, я понимаю, что центробанки разных стран БРИКС, которые находятся, так сказать, в тесном сотрудничестве с разными Бреттон-Вудскими институтами, типа МВФ и Мировым банком, да и ФРС тоже, они будут сопротивляться. Это мне абсолютно очевидно. То есть нынешнее руководство Российского Центрального банка будет, ну, просто стеной вставать для того, чтобы не пропустить это решение. Но оно носит политический характер, и поэтому его нужно просто принять. Вот, собственно, и все. Вот это, я считаю, самое главное. А уж сделают, не сделают, посмотрим. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Да, как вас зовут, откуда вы?
Семен, Челябинск.
Слушаю.
У меня коротенький вопрос в двух частях, такой в ироничной манере, чтобы серьезность замаскировать немножко. А вот Андрей Девятов, о котором вы отзываетесь так, ну, что он авторитетный человек, недавно в интервью в одном Максиму Шевченко сказал, что у нас в верхах власти красный проект жив, ну так, шифруется, но жив, в общем, ждет типа своего момента. Так вот, согласны вы с этим или нет, это первая часть вопроса, а вторая часть заключается вот в чем. У нас в Конституции записано в статье 67.1, что РФ является правонаследником и правопреемником Союза Советских Социалистических Республик в своих границах. Но вот недавно, например, в Ревде снесли под предлогом ремонта памятник Ленину, а это юридически фактически основатель государства, правопреемником которого мы по Конституции являемся. А так вот, как такой диссонанс можно объяснить по-вашему?
Ну, обращаю ваше внимание, собственно, это вот такой главный разведпризнак, почему красный проект у нас не умер. Он стоит в том, что практически все памятники Ленину на месте. Практически все. Ну вот, если вы знаете, то на Ленинградском вокзале в Москве убрали памятник Ленину и убрали надпись. Сюда в 18-м году переехало правительство. Соответственно, убрали памятник Ленину в Санкт-Петербурге на Московском вокзале. А все остальные стоят, тот же памятник Ленину на площади трех вокзалов, за Ярославским вокзалом, стоит. И поэтому я считаю, что, безусловно, красный проект у нас не умер. Ну, а то, что некоторые пытаются снести, это, конечно, нехорошо, но тут уж должны местные жители возражать. Я так вообще считаю, что надо бы еще восстановить некоторое количество памятников Сталину. Здравствуйте, слушаю вас.
Хорошо.
Алло.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Слушаю вас.
Кисловодск.
Да.
Вы говорили, что вскоре на пенсии прожить будет невозможно. Ну, обоснуйте, пожалуйста, и когда это время настанет. Второй вопрос у меня. Я прозевал ваш вебинар по сохранности сбережений. Каким образом можно получить доступ к этой информации?
Да, к сожалению, мы его не рассылаем, и, в общем, уже нету записей. Поэтому тут я уже ничего не могу сделать. А я имею в виду вебинар. А вот, а что касается пенсий, то, ну, как бы, сама пенсионная система была специально так устроена, чтобы пенсии были незначительные, чтобы на пенсии нельзя было накопить. Вот, и я думаю, что подавляющее большинство людей пенсии крайне маленькие, и если речь идет о приличной квартире, за которую надо много платить, и с учетом медицинских процедур, а не секрет, что бесплатные медицинские процедуры, они, может быть, конечно, и есть, может быть, их можно получить, но когда, понимаете, когда человеку, у которого онкология, говорят, да-да, конечно, мы можем вам сделать бесплатную операцию, но ваше место, как бы, мы вас записали через 4 месяца, то это иначе как убийством я назвать не могу. А нет, ну, а можно не бесплатно, но это будет стоить 300 тысяч рублей. Я просто конкретный пример. Это как бы конкретный человек. Вот, вот такая вот история. Поэтому я так считаю, что, в общем, на чистую пенсию уже сейчас особо не выживешь. Ну, разве что где-нибудь в глубинке, где врачей изначально, в общем, было не очень много. Хотя при советской власти они были. И, соответственно, есть очень много, то, что называется, подножного корма. А в городах я не уверен, что можно нормально. Вот. Вот так вот. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Леонидович. Дмитрий, в Олегурске, Подмосковье.
Слушаю вас.
Один чиновник недавно заявил, что Козлов по имени, что мы не можем сегодня помогать деревне или малым городам, потому что у нас нет денег. Как вы к этому относитесь вообще? И как вы видите...
Ну, какой-то чиновник. Это, кстати, не чиновник, насколько я понимаю. Это как бы сотрудник крупной компании. Но он высказал свое мнение. Мое мнение другое, что надо, наоборот, разгружать города и максимально развивать на, как бы, сельскую местность. И иначе, например, мы не сможем обеспечить воспроизводство населения. Вот так. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, у меня дочка с мужем живут сейчас в Сербии. И задумали покупать уже жилье, или в Испании тоже. Как от этого отговорить? Может, в двух словах подскажете?
Знаете, это вещь совершенно невозможная. Не в смысле нельзя отговорить, а в смысле совершенно невозможно объяснить, как отговорить конкретного человека. Я могу сказать, в чате моего закрытого канала присутствуют некоторые люди, которые живут в Израиле. И вот они четко совершенно делятся на три части. Часть первая, которые абсолютно запропагандированы. И они говорят, вы антисемиты, вы уроды, вы ничего не понимаете, мы защищаемся от врагов, мы белые пушистые, а вы гады, ну и так далее. А я им как бы на это задаю два вопроса. Первое, почему Израиль поддерживает бандеровцев на Украине, и, соответственно, кто в Израиле наказан за события годовой давности 7 октября 23 года, когда боевики прорвали границу с Газой. Абсолютно очевидно, что была у них какая-то поддержка внутри Израиля. Кто эти люди, как они наказаны? На что часто бросают трубку, условно говоря, говорят, нет, мы не можем, мы как честные люди находиться на этом вашем поганом антисемитском чате не можем. Ну, что на это можно сказать? Ничего сказать нельзя, еще раз повторю, когда как бы боги хотят наказать, они лишают людей разума. Другая группа говорит так, ну, вы понимаете, что мы ничего не можем сделать, потому что ваши аргументы нам понятны, и теоретически мы бы понимаем, что это надо сделать, но мы живем в Израиле, у нас тут как бы сложилась своя система, свои институты, мы даже не всегда об этом вслух можем сказать. Я напоминаю, что это у нас тут свобода слова, а в Израиле это тоталитарное государство, как, скажем, Соединенные Штаты Америки и все страны Западной Европы. Там нет свободы слова. Поэтому вот нам очень жалко. Ну вот, понимаете, к сожалению, да, вот ваши аргументы, как бы мы понимаем ваше право эти вопросы задавать, но мы их даже обсудить не можем. Может быть, вы правы, может быть, вы не правы, но обсуждать это внутри Израиля невозможно. И, наконец, третьи, которые говорят что-то вроде того, да, вы правы во всем, мы с этим согласны, мы совершили ошибку, что приехали в Израиль. А, к сожалению, наши родственники этого не понимают, и поэтому они с нами уехать не хотят. Ну и вот поэтому мы являемся фактически заложниками. Но, разумеется, есть еще и четвертые, которые уже все поняли и которые начинают оттуда уезжать. И, кстати, говорят, уже 1,5-2 миллиона уехало, в основном, правда, в Соединенные Штаты Америки и в Западную Европу. Но это вот тут я ничего сказать не могу, я миграционные потоки израильские практически не знаю. Ну вот, ну куда деваться, да? Ну вот, мне тут тоже пишут, да, когда я сказал по поводу памятника Сталина, я совершенно четко вижу, значит, что имеются люди, может быть, больные, может быть, находящиеся на жаловании, которые, как только слышат слова там «красный проект», «Ленин», «Сталин», должны немедленно сказать, как это нехорошо. Ну, хорошо, ну ладно, что можно сделать. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день.
Добрый день. Кто вы, откуда?
Тирасполь. Да. Олег Валерьевич.
Да, слушаю вас, задавайте ваш вопрос.
Смотрите, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот Олег Григорьев в своей книге «Происхождение денег» описывает. Он приходит к выводу, что ликвидация системы власти, имитирующей деньги, далеко не сразу приводит к тому, что платежная система
умирает.
Что приводит к отказу от платежной системы и созданной. Эту модель можно рассматривать как теоретическое описание сегодняшней ситуации с сохранением долларовой платежной системы. В основе выгода всех участников платежной системы от ее применения.
Ну, в некотором смысле.
Выгода, если коротко.
Задавайте вопрос, очень мало времени осталось.
Ага, хорошо. Вопрос. Осознается ли российской стороной то, что отсутствие собственного производственного контура вводит временные ограничения для выхода Российской Федерации на траекторию стабильного роста?
Ну, у нас это, безусловно, проблема, что у нас нет своего воспроизводственного контура. Но теоретически довольно большая часть может быть восстановлена достаточно быстро, в том числе с привлечением дружественных стран. А что касается того, чего совсем нету, например, там, микроэлектроники нужного масштаба, ну, значит, надо ее или покупать, или, простите, воровать. То есть теоретически это проблемы, ну, как бы, которые решаются. Потому что у нас есть потенциал к росту за счет импортозамещения и за счет монетизации значительной части экономики. А вот, соответственно, на Западе нету такой возможности. И по этой причине у них все сильно хуже. То есть тут нужно пользоваться то, что называется ситуацией. Вот это принципиально важная вещь. А то, что доллар будет использоваться еще какое-то время, даже если рухнут Соединенные Штаты Америки, это, конечно, тут даже вопросов нет. Керенки использовались во время гражданской войны. Ну и дальше я напоминаю, что обсуждение атомного или потенциально атомного взрыва в Иране и все остальное в закрытом телеграм-канале моем. А на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.